Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире снова передача «Краеведческие записки». Я ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю знакомить вас с новостями нашего музея, с новыми выставками. Вот сегодня как раз передача посвящена одной из них. Она уже достаточно давно работает, почти две недели, но столько было событий, а с другой стороны, не пригласить на нее нельзя и отдельно не упомянуть, не поговорить с человеком, большая часть работ которого на ней представлена. Итак, в выставочном отделе, вновь открывшемся после ремонта, музейная студия Иркутского областного краеведческого музея работает выставка мастерской русского традиционного костюма «Союз мастеров народного искусства Оникс». И представлено там более 20 костюмов русских старожилов Восточной Сибири. И вот большая часть работ, большая часть этих костюмов представлена нашей сегодняшней гостьей, народным мастером Иркутской области Светланой Владимировной Ереминой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте, у нас времени достаточно много, поэтому я вам первый вопрос задам. Вообще, что у вас связывает с Иркутским областным краеведческим музеем? И, может быть, какие-то первые воспоминания, любые детские, юношеские?
Прежде всего, конечно, если детские воспоминания, то это красивое здание на берегу Ангары.
Наш отдел истории, да?
Да, отдел истории. Но потом уже Союз мастеров народного искусства «Оникс», в котором я состою уже 23 года или 24. Очень часто сотрудничает с музейной студией краеведческого музея. И, наверное, первый раз я туда попала, я тогда еще занималась кожей, украшениями из кожи, и немножечко в составе мастерской тоже, бывшей тогда в Союзе мастеров «Оникс», русский костюм, мы туда попали с выставкой, такой вот сборной выставкой «Оникса». Это было здорово, мы тогда первый раз пошили тогда еще по книжкам, по альбомам. Русские костюмы совсем даже не сибиряков, но все же это было первое знакомство с костюмом, с кроем, с орнаментами, с тканями, цветовой гаммой.
И впечатления от выставки у вас? Это нулевые годы были или уже десятые?
Это нулевые годы.
Нулевые еще, да?
Да, это были еще нулевые годы. Где-то 2003, наверное, год был первый. Мы тогда еще сами первые, сами оформляли эту выставку. Впечатления, это соприкосновение с музеем. Это экспозиция, это как выстраивать. Так, чтобы это было и красиво, и смотреть было интересно. Как выстраивается сама экспозиция, как она оформляется, с помощью чего?
Ну что ж, теперь давайте немножко, собственно, о Союзе мастеров народного искусства «Оникс». Может быть, кто-то из наших радиослушателей знает, что это такое, но большая часть, я думаю, с удовольствием узнает о его работе.
Да, нам уже, наверное, больше 30 лет. Это самодеятельная организация «Союз мастеров». Когда-то мы на Киевской 1 располагались, теперь мы на Франко-Минецкого 22. У нас небольшое помещение, но все же это наше помещение. Там проходят учебно-творческие мастерские, проводят свои занятия. И вот наша мастерская по субботам тоже занимается, мастерская русского костюма.
А профиль вашей организации? Вот народное искусство, это же, знаете, очень широко. И вот вы только русским искусством занимаетесь или вообще любым народным?
Хотелось бы любым народным искусством заниматься. Нет, традиционным, конечно, искусством. К традициям поближе. Но все же, наверное, в основном русским, потому что как-то национальные, они в национальных центрах.
Я знаю, например, что ваша авторская коллекция в 2018 году была награждена дипломом лауреата первой степени в номинации «Традиционный костюм» на международном фестивале «Этноподиум» на Байкале. Вот это... Насколько долго вы ее делали? И какая часть этой коллекции представлена сейчас на выставке?
Коллекция – это такое слово всеобъемлющее, поэтому сказать, сколько она делалась, очень трудно. Та коллекция, если это 18-й был год, то она делалась, наверное, в 15-м году в основном, а потом дополнялось уже, естественно, поскольку делается не коллекция ради коллекции, а это костюмы сибиряков, русских сибиряков, они как бы органично дополняют друг друга, они вписываются в эту коллекцию, дальнейшие костюмы комплектуются по-разному, и коллекция, в общем, существует до сих пор. Какая часть ее присутствует сейчас? Ну, наверное, половина.
Понятно. Ну, вот еще такой вопрос хочется задать. Мне говорили, что мастера оникса отличаются тем, что они делают в первую очередь костюмы не для выставок, не для конкурсов, а сами для себя, и вот сами носят то, что шьют. Это правда?
Это правда. Сейчас мы уже в основном шьем костюмы, конечно, не для коллекции. Та первая коллекция была, знаете, как знакомство, ну, для выставки, чтобы люди посмотрели, что у нас в Сибири был костюм. Но тогда он был общесибирский такой костюм, не было еще информации. Я еще много чего не знала. И первые костюмы были скорее по коллекциям Новосибирского музея, еще даже не Красноярского. Еще можно сказать, что толчок развитию костюма в Иркутске дала Ольга Ивановна Михеева. Она работает в городском отделе культуры, и она привозила сюда к нам мастеров по костюму, по фольклору, по этнографии. И они нам давали первичную такую информацию по тому, как шьется.
Ну и вот это. И каково это? Ну, я понимаю, что все-таки по улице, к сожалению, сейчас не пройдешь в русском костюме, даже и в сибирском, хотя вот у других народов это не так, они спокойно в какой-то ситуации, даже и в бытовых случаях, ситуациях надевают свой костюм, там, в Японии, например, там есть, идут люди в европейском костюме, а рядом и в национальном, и никто друг на друга не удивляется. Каково это носить русское платье?
Да хорошо это, носить русское платье. Это приятно, это по-женски, это так очень мягко, с ощущением женственности. Я не могу сказать, что мы не ходим по улице. С возрастом появляется ощущение, что ты можешь себе позволить и в русском платье ходить, и не очень обращать внимание на то, что могут сказать. Но вообще-то ничего не говорят. Вообще-то, когда женщина идет в русском костюме, а он достаточно адаптирован и для города тоже, достаточно. Это длинная юбка, но в длинных юбках тоже ходят.
А как же, ничего не видно, ни ног, ни рук?
А и хорошо, все видно. Русский костюм, он очень интересно подчеркивает фигуру женщины. У него есть такая особенность, когда спинка приталивается, а спереди свободненько. Как раз прячутся недостатки фигуры, там животик, который мы не хотим показать, и аккуратненькая спинка. И когда первый раз мы шили, знаете, лет, наверное, 7 назад, у меня две женщины-вышивальщицы, наши народные мастера, тоже по вышивке, Валентина Андреевна Щинова и Нина Иннокентьевна Медведок, они шили себе костюмы, называемые «парочка». Это такой поздний вид костюма, но вот у него как раз такая фигуристая спинка. Они шили по Карла Маркса, оттуда сверху Карла Маркса, к Ленина.
И по Большой Амурской.
Да, по Большой Амурской улице. Шили-то как раз туда, к Ангаре. И они, наверное, человека три. Женщины подходили прямо к ним специально и говорили: «Ой, где вы взяли такие кофточки?» Это действительно называется кофта. И у нее такая приталенная спинка, состоящая из шести частей. И юбочка расклешается, как гаде. Это вот то, что кофта-казачок называется. Но, к сожалению, в советское время изменился ее крой в фильмах, и вот, к сожалению, казачьи кофточки сейчас принято кроить не так, как они были, как они кроились когда-то в конце 19 века.
А у нас на выставке представлен правильный крой?
Конечно, конечно.
Так, ну что ж, сейчас мы прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом уже предметно прогуляемся по выставке русского традиционного костюма.
Выставочный отдел Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского «Музейная студия» приглашает познакомиться с новой экспозицией и прослушать аудиоспектакль «Натюрморт с буфетом без головы льва». 9 реальных историй из жизни старинных предметов мебели и их владельцев. Начало спектакля ежедневно в 10:30 и в 17 часов. Продолжительность 30 минут. Для того, чтобы записаться на другое время, звоните по телефону 20-03-68. Попасть на спектакль по Пушкинской карте можно, купив билет на постоянную экспозицию отдела «Музейная студия» по адресу улица Карла Маркса, 13.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В студии у нас Светлана Владимировна Еремина, народный мастер Иркутской области, автор коллекции, большая часть которой представлена сейчас на выставке русского костюма старожилов Восточной Сибири в выставочном отделе Иркутского областного краеведческого музея «Музейная студия». И мы обсуждали немножко общие вопросы, подходили. Так вот, давайте немножко поговорим о том, что и зачем, может быть, может увидеть посетитель, если придет непосредственно на выставку. Там 25 костюмов, преимущественно женских, да?
Да, преимущественно женских.
И вот они, несмотря на то, что все вроде бы в какой-то общий стиль представляют, да, существенно отличаются. Вот в чем там отличие и на что, может быть, человеку неискушенному в моде стоит обратить внимание?
Я бы так не сказала, что они там все одного стиля. Там как раз у нас немножечко различаются стили костюмов, которые были у ангарцев по Нижней Ангаре живущих. Это вот старожилы Сибири. Там сформирован такой вот куст именно крестьянского населения, которые крестьянским трудом занимались, и они там свой определенный костюм. Точнее говоря, он не совсем отделенный, но он немножечко отличается. И есть костюм притрактовой зоны вдоль Московского тракта. Это тоже крестьянское же население и их среды костюмы.
Ну, там, конечно, люди больше разными неземледельческими вещами занимались, и торговлей, и извозом.
Да, да. И, конечно, мода больше проходила именно вдоль Московского тракта, быстрее менялись. Ну и надо понимать еще, что костюмы, они же разного времени.
То есть там представлены разные эпохи?
Ну, по сути, разные эпохи, конечно. Если можно называть эпохами, там, разницу в 50 лет.
Можно, можно.
Наверное, да.
Ну, какие тогда самые ранние образцы? Понимаете, вот еще раз я уточню, это ведь речь идет о костюмах, сделанных сегодня с нуля. То есть это не что-то вот там отремонтированное из бабушкиных сундуков, но оно является реконструкцией, правильно, да, я говорю?
Да, это полная реконструкция, наверное, тоже назвать реконструкцией, давайте будем называть реконструкцией. Вот смотрите, у нас так получилось, что краеведческий музей, к сожалению, не имеет своих костюмов. Был пожар в конце 19 века, пострадало.
Да надо честно сказать, в данном случае это не в упрек членам Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, что у них просто не было такой задачи долгое время. Они изучали природные ресурсы, ну, а если народы, то коренные народы. Русское население оказалось обыденным, не имеющим какой-то самобытности, только ближе к началу 20 века спохватились.
Да, но спохватились, и все равно в Российском этнографическом музее коллекции сибирской, нашей сибирской, восточно-сибирской одежды все-таки есть. Она небольшая.
Это в Санкт-Петербурге.
Это в Санкт-Петербурге. И сейчас в госкаталоге Музейного фонда Российской Федерации он наполняется, и эти коллекции выкладываются. Что еще хорошего мы имеем? Мы имеем перед затоплением водохранилища «Братской ГАЗ» было сделано широкое обследование территории с разных сторон. В том числе выпущено было 2 статьи этнографов именно по костюму Масловой и Сабуровой. Вот эти 2 статьи – это такая, ну, основополагающая информация для нас сейчас. Она систематизированная, она сделана была, да, конечно, по рымовским коллекциям, но это хорошая подспорье для того, чтобы восстанавливать костюм.
Светлана Владимировна, ну, я знаю, что вы изучали не только этнографический музей и его коллекции, но и коллекции исторического музея в Москве.
Ну, только по госкаталогу музейного фонда,
ну,
конечно.
Ну, какое-то время назад ведь его не было. Но посетители, когда придут, они увидят не статьи или прообразы, они увидят то, что вы сделали. Вот на что им обратить внимание? Ну, хотя бы пару костюмов опишите. Я понимаю, что они все у вас любимые. Ну, какие-то вот, которые могут сразу прям вызвать интерес.
Во-первых, у нас шелковая одежда, потому что мы на шелковом пути из Китая.
А, то есть там показывается, что использовались свободно в русской одежде и заграничные ткани?
Да не заграничные, а конкретно китайские ткани, конечно, с расцветкой китайских тканей, с яркими цветами, которые в китайских тканях, жаркой, оранжевый цвет, багульничный цвет, ну, розово-сиреневый такой.
То есть,
да?
Это то, что, несмотря на общность кроя, русским поселенцам европейской части России было не особо доступно.
Недоступно и недоступно, ну, и, возможно, не нужно. У нас в связи с тем, что вот эти яркие шелковые ткани были доступны, пропали практически все виды украшений. У нас просто отшитые вещи.
А вышивка?
А вышивки нет. Нет вышивки. Вымерзла. Пропала. Есть качество в рушниках, полотенцах узорное, но его тоже немного. Вот нет вышивки у нас.
Ну, то есть это в полном смысле оригинальное региональное искусство, хотя оно и русское вообще, да?
Региональное, безусловно, конечно, это Восточная Сибирь, и это особенности именно нашей территории.
Ну вот я вернусь все-таки, какой охватывает исторический промежуток, вы говорите, эпохи, самые ранние образцы, к чему восходят?
Ну, наверное, к середине все-таки 19 века, наверное, и даже в конце 19 века те предметы, которые доступны в фотографиях, вот они, это вторая половина 19 века.
Ну и второй вопрос, вообще вот такой полноценный, мы говорим, народный костюм, да, а он же состоит из нескольких предметов, давайте самый сложный, самый нарядный вариант опишем.
Самое сложное – это правильно скомплектовать рубаху, наплечную одежду, душегрейку, она у нас называлась телогрейка, или шушун, и юбку. Ну, что касается женского костюма. Скомплектовать можно достоверно только если комплект был из одного источника, от одной бабушки достался. И вот когда есть такой комплект, а в Красноярском краеведческом музее есть такой комплект, и мы достоверно можем говорить, что вот с этой рубахой была вот такая юбка и вот такая душегрейка, и пояса в нем не было почему-то.
Интересно. А вот задам тоже такой специфический музейный вопрос. У нас уже проходит вторая выставка старообрядческой коллекции. Вы на них бывали?
Конечно.
Вот отличается, ну, у нас, конечно, в основном забайкальские сборы, но отличается старообрядческий костюм, тоже народный вроде бы, тоже русский, от костюма вот Притрактова, например.
Очень отличается. Старообрядцы намного тщательнее хранили русские традиции. Восточная Сибирь не имеет сарафана. Совсем.
А что же вместо?
А вместо юбка с душегрейкой. И вот эти вот традиции такие исконные русские косоклинного, распашного косоклинного сарафана, традиции русского севера, откуда пришли сюда люди, русские люди, они сохранились в маленькой душегрейке, которая кроется ровно так же, как косоклинный сарафан, как распашной косоклинный сарафан, только очень коротенькая. Причем она настолько коротенькая, она намного короче, в два раза короче, чем на русском севере.
Ну, то есть она как топик практически. Только...
Как топик. Совершенно непонятно, зачем она. Она прикрывает чуть-чуть совсем вот зону груди. И совершенно ничего не греет, но она существовала, их много в музейных коллекциях, вот в московских музеях и Санкт-Петербурга, но это наше. это наше исконное.
Ну, то есть это, видимо, такая память и связь и для тех христиан, и будем надеяться, для новых поколений, старожилов, будущих старожилов Восточной Сибири. Сейчас прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим.
Двадцать сентября с 12 до 17 часов во дворе музея Валентина Распутина под открытым небом пройдет экспресс-выставка «Арт-подполье». «Арт-подполье» — это выставка с атмосферой блошиного рынка. В таком интересном формате иркутские мастера и художники покажут свои произведения, которые можно будет приобрести. Будут представлены различные творческие работы — живопись, графика, декоративное панно, украшения, эскизы, этюды, наброски, произведения искусства и разнообразные интересные мелочи. Приходите полюбопытствовать, поискать для себя что-то красивое. Будем пить чай, согреваться теплыми историями и делиться хорошим настроением и красотой. Вход свободный. Адрес отдела: улица Свердлова, 20. Телефон для справок 25-98-25.
Итак, мы продолжаем передачу «Краеведческие записки». Разговариваем о выставке костюма русских старожилов Восточной Сибири. В гостях у нас народный мастер Иркутской области, который значительную часть этих костюмов сшил, вот сейчас стоящих в музейной студии, Светлана Владимировна Еремина. Вот у меня вопрос вообще, а сколько времени шьется такой костюм?
Костюм, если известно, как шить, это просто швейная работа, это не шьется очень долго. Главное подобрать ткани, правильно подобрать ткани. А так, ну, шить можно совсем быстро.
Ну и, насколько я знаю, будут мастер-классы проходить и музейные занятия для детей дошкольного, школьного возраста в рамках вот этой выставки в музейной студии вот по изготовлению женского головного убора. Немножко расскажете о них?
Да, мы хотим провести мастер-класс.
Мы – это «Оникс», да?
Это мы с Юлией Константиновной, это «Оникс». Да, мы хотим провести мастер-класс по пошиву женского головного убора «Повойника» Нижнеудинского уезда. Такой изумительный головной убор получился с ушками. Косыночка завязана такими ушками. И я думаю, что мы его за день, наверное, сможем довести до какого-то такого состояния, когда он будет понятно, как выглядеть.
Его можно уже будет одеть.
Его можно будет надеть. Ну, не до конца доделаем, но все равно, я думаю, что мы доделаем.
Возник вопрос. Ну, во-первых, конечно, Светлана Владимировна на эти занятия будет приходить тоже в костюме, с самошитом, гармонирующим с остальными экспонатами выставки, но на вас-то ведь это не экспонат, хотя можно будет, наверное, и кое-что рассмотреть. Вот как выглядит платье, когда оно на человеке, оно отличается от того, как оно на манекене?
Оно, конечно, отличается, когда первую коллекцию делала, там еще не совсем было понятно, какой длины удобно, в какой длине юбки удобно ходить, как сидят верхняя плечевая одежда, как она распашная, она вся широконькая в талии, ну и с первого взгляда кажется, что туда поддувает, но там есть еще один предмет одежды, корсет, который закрывает именно спину, которая в других русских территориях была закрыта сарафаном, а у нас юбка, и нам нужна еще одна.
Ну, ты уж холодновато даже летом.
Да, прохладно летом тоже.
Ну вот, давайте сейчас еще такой вопрос зададим. Вот пришел человек на ваше занятие, или даже, может, не встретился с вами, но его захватило тема народного костюма, и он захотел, ну, в лучшем случае себе что-то шить, а так, может быть, хотел просто посмотреть, как это все делается. Вот как ему дальше быть, как ему к вам обратиться?
Ну, во-первых, Франко-Минецкого 22, это «Оникс».
А телефон?
8-914-876-23-21. Ерёмина Светлана Владимировна. Можно к нам приходить на занятия, конечно. Мы занимаемся по субботам часов с 10 или с 11 и на весь день по желанию. Мы там шьем, мы там чай пьем, мы там живем.
А многие приходят?
Нет, немногие. Во-первых, и помещение не располагает к большому количеству народа. Ну, человек 8-10 у нас собирается, и это хороший круг. В общем, наверное, много и не надо, не так интересно, тяжело. А когда так со смыслом уже занимаемся, хорошо получается.
Ну и тогда последний вопрос. Что вы пожелаете нашим радиослушателям? И все-таки вот, почему им стоит обязательно посетить выставку русского костюма старожилов Восточной Сибири?
Любое знакомство, оно подразумевает радость общения. Вот надо прийти просто посмотреть, какая была одежда, как люди одевались, задуматься, может быть, у вас какие-то корни свои вспомнятся, что вот, а моя бабушка тоже так ходила. И вы что-то вспомните, и вам захочется повторить. Есть прекрасный праздник у нас сейчас, 12 июня, когда... Прям сам Бог велел выходить на праздник в русской, и, точнее говоря, в национальной одежде. Если вы себя считаете по культуре русским человеком, то почему не в русском костюме? Если вы себя считаете татарином, то почему не в татарском? Это очень хороший день, когда всем хотелось бы, чтобы все выходили в русской традиционной одежде.
Ну и 4 ноября, наверное, тоже, хотя холодновато.
Холодновато, да, это все-таки верхняя одежда уже.
Ну что ж, я напоминаю, что в гостях нашей студии сегодня была народный мастер Иркутской области, руководитель учебно-творческой мастерской Союза мастеров народного искусства «Оникс» Светлана Владимировна Ерёмина. Большое вам спасибо.
Спасибо.
Говорили мы о выставке народного костюма русских старожилов Восточной Сибири, которая сейчас проходит до конца октября, так что успевайте. Она не вечно там будет стоять. В выставочном отделе Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского музейная студия. Там же, кстати, открыта и большая, абсолютно новая экспозиция музея мебели, о которой мы уже несколько раз здесь говорили. Все это по одному билету доступно, если что. Не надо ничего отдельно покупать. И по пушкинской карте тоже. Приходите на улицу Карла Маркса, 13, без выходных дней, с 10 до 6 вечера по нашему зимнему расписанию, и любуйтесь, смотрите, пользуйтесь. Ну, а я, ученый-секретарь музея Артем Ермаков, заканчивая передачу, должен вам напомнить, что все вопросы по работе музея в рабочее время можно всегда выяснить по телефону 33-62-30. Посещайте, заходите почаще на наш музейный сайт iukm.ru. Ну и фото вот тех народных костюмов и много чего другого, других мероприятий можете посмотреть на наших страницах в социальных сетях. Мы постоянно там фоторепортажи выкладываем. До новых встреч, до свидания.
Матушка, красный сарафан, не входи, родимая, попусту в изъян. Рано мою косыньку на две расплетать, прикажи мне русскую в ленту убирать, узкой не покрытая шелковой фатой. Очи молодецкие веселятся. собой, то ли житье девичье, чтобы его менять, торопиться за мужем, охать да вздыхать. Золотая волюшка, мне милей всего. Не хочу я с волюшкой в свете ничего. Дитя мое, дитятка, дочка милая, головка победная, неразумная, не век тебе пташечкой звонко распевать, легкокрылой бабочкой по цветам порхать. Заблекнут на щечниках маковые цветы, прискучат за бабушки, тоскуешься ты. А мы при старости себя веселим, молодость вспоминаем, на детей глядим. И я молодёшенька была такова, и мне те же в девушках пелися слова. Не шей ты мне, матушка, красный сарафан, не входи, родимая, попусту в изъян.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.